говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. К 70-летию установления режима Франко в Испании. Чем был недоволен Сталин? Две даты и две страны, что оставили в политическое наследие Сербии Милошевич и Джинджич. Кризис и общество, экономический спад и американо-российские отношения, пропаганда и мифы. И наука, ротвейлер Дарвина, продолжение обсуждения книги «Бог как иллюзия». Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Первого апреля исполняется 70 лет со времени разгрома в результате трехлетней гражданской войны в Испании правительства так называемого «Народного фронта». В этот день было официально объявлено о прекращении его существования и переходе власти генералу Франциско Франко. События в Испании конца 30-х годов рассматриваются неоднозначно как в самой этой стране, так и за ее пределами. С различными толкованиями этих событий наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Гражданская война в Испании началась с мятежа военных 18 июля 1936 года против правительства Народного фронта, существовавшего в стране с февраля того же года. Эта война рассматривалась советскими, а затем и российскими историками как первое столкновение в Европе светлых сил демократии и темных сил фашизма, и даже как некая навязанная фашизмом репетиция Второй мировой войны. Кстати, аналогичная точка зрения бытует до сих пор и среди некоторых европейских левых. Между тем, любой миф развеивается, если его сопоставить с реальностью. Например, почему за испанскую демократию, если она действительно таковой являлась, не заступились после военного мятежа, поддержанного нацистской Германией и фашистской Италией, демократические страны, такие как Франция, Великобритания или Соединенные Штаты? Почему они объявили о своем нейтралитете в испанском конфликте? И почему за Испанскую республику заступился Сталин, которого можно было заподозрить в чем угодно, но только не в любви к демократии? Историк Пио Моа, автор многочисленных работ о гражданской войне в Испании, полагает, что тезис о столкновении сил демократии и фашизма – ничем не оправданный миф.
Более того, я полагаю, что речь идет о крупнейшем историческом обмане. Это издевательство над здравым смыслом. Стоит только взглянуть на партии, которые входили в состав Народного фронта, и сразу становится ясно, что демократией в то время в Испании даже не пахло. Это были марксистские, сталинистские партии, сторонницы тоталитаризма. В правительство входили также ультранационалисты из окраинных регионов, страны Басков и Каталонии, а также анархисты. Тезис о столкновении демократии и фашизма был придуман сталинской пропагандой и распространен через Коминтерн, который выбрал Испанию в качестве объекта для революционного эксперимента. Этому тезису удалось прижиться на волне антифашистских настроений в Европе в ходе разразившейся вскоре Второй мировой войны. Повторяю, правительство Народного фронта никак нельзя считать демократическим. Кроме того, входившие в него партии сами покончили с испанской демократией еще до начала гражданской войны.
Аналогичного мнения придерживается и другой исследователь, профессор истории Мадридского университета Хосе Родригес Лавандейра.
Это неверное утверждение, что в ходе нашего вооруженного конфликта стоял вопрос «или фашизм, или демократия». О спасении демократии речь не шла. Ее в Испании к тому времени уже не было. Сам президент Испанской республики Алкала Самора, занимавший этот пост с 1931 по май 1936 года, в чьих демократических убеждениях никто не сомневался, писал, что демократия в Испании была ликвидирована левыми партиями до начала мятежа генерала Франко. Уже будучи в эмиграции во Франции, он опубликовал работу, которая так и называлась «Самоубийство республики». Народный фронт фактически устанавливал в стране левую диктатуру.
Хосе Родригес Лавандейра отмечает, что фронт игнорировал, к примеру, мнение крестьян, среди которых было мало сторонников левых сил и вообще доминировали монархические настроения. Жители сел и небольших поселков, составлявших в то время большинство населения страны, фактически исключались из политической жизни как реакционные мелкобуржуазные элементы. Ставка делалась лишь на пролетариат. Хосе Родригес Лавандейра.
Сельская Испания не была республиканской, не была левой, это очевидно. Поэтому ее мнение просто перестали учитывать, заявив, что речь идет о реакционерах. Население страны разделилось на две части. Город стал доминировать над селом. Монархисты вообще были изгнаны из политики. Так что демократией подобный политический режим назвать очень трудно.
Восставшие военные говорили о своем стремлении не допустить воцарения советской большевистской системы в Испании, учитывая, что правительство страны явно шло на поводу у радикальных сил, находившихся под контролем Сталина. Оно ввело жесточайшую цензуру в прессе, фактически закрывало глаза на левый террор, убийство оппозиционных лидеров, включая руководителя консервативной оппозиции Кальво Сотело, самочинный захват земель батраками, поджоги церквей и монастырей. Историк Пио Моа.
Правительство Народного фронта даже нельзя было считать законным. Во-первых, результаты выборов февраля 1936 года, после которых оно пришло к власти, весьма сомнительны. Эти результаты, кстати, никогда не были опубликованы. Во-вторых, любое правительство теряет законный характер, если перестает соблюдать Конституцию. Дело в том, что сразу же после выборов в стране начался хаос, спровоцированный ультралевыми, а правительство его не только не остановило, но и способствовало его углублению. Представители парламентской оппозиции требовали соблюдения законности. На это им отвечали пулями. Генерал Франко, подняв восстание, в первом же обращении к народу заявил, что в стране не соблюдаются законы. Этим он и оправдывал свои действия.
Франко и другим генералам, организовавшим мятеж, было прекрасно известно, как пришло к власти правительство Народного фронта. Поэтому они считали свои действия вполне оправданными. Оправдывались их действия и требованием сохранить единство государства, поскольку региональные баские и каталонские националисты готовились объявить регионы независимыми от Испании. Но что представлял собой главный мятежник – генерал Франко? На первый взгляд франкистский режим напоминал режимы своих германо-итальянских спонсоров – милитаризм, фашистская символика, риторика и так далее. Однако были и существенные отличия. Франко наотрез отказался участвовать во Второй мировой войне, а в конце этой войны даже стал помогать союзникам по антигитлеровской коалиции. Впоследствии он проводил в Испании сильную социальную политику, что и позволило ему сохранить свой режим на многие годы. Своих доморощенных активистов из испанской фаланги, партии фашистского типа, Франко недолюбливал и даже презирал как плебеев, хотя и пользовался в начале своего правления их услугами. В конце концов он многих из них посадил. Писатель Сесар Видаль.
Франко в первую очередь был типично испанским консерватором. Он не столько был заинтересован в создании тоталитарного государства фашистского типа, сколько в деполитизации общества с целью его стабилизации. Рассказывают, что генерал однажды заявил своим министрам, что ему претит политика и что он старается в нее не вмешиваться. Режим Франко защищал так называемые традиционные испанские ценности, основанные в первую очередь на католицизме, а также способствовал экономическому развитию страны в попытках создать средний класс. Его завещанием было восстановление наиболее традиционной для Испании формы правления – монархии.
Овеяно довольно надуманной романтической легендой и советской помощи Испанской Республике. Она часто называлась бескорыстной, солидарной, олицетворением пролетарского интернационализма и так далее. И практически никогда не упоминалось, что эта помощь оплачивалась испанской стороной весьма щедро. За поставленные самолеты, танки, пушки, пулеметы и винтовки, часто довольно устаревшего образца, Москва получила в общей сложности 510 тонн золота, 2/3 золотого запаса Испании. Щедро оплачивался и ратный труд советских военных специалистов, которых почему-то до сих пор в России именуют добровольцами. Хотя очень трудно представить, что в 1936 году кто-то из военных мог сам себя предложить для отправки за границу. Кстати, пребывание этих специалистов в Испании, по мнению историков, далеко не всегда помогало успешной борьбе с врагами республики. Наоборот, они зачастую способствовали обострению противоречий среди сторонников правительства Народного фронта. Сесар Видаль.
Весьма заметным было присутствие в Испании сотрудников НКВД. К примеру, они помогли испанским коммунистам создать сеть особых отделов, которые занимались чистками в республиканских рядах. Агенты НКВД помогали компартии расправиться с соперниками из других левых партий, с анархистами и с так называемой рабочей партией марксистского единства, больше известной по своей аббревиатуре ПАУМ. Кроме того, они научили испанских чекистов методом самых изощренных пыток и допросов, способных сломить психологически любую личность. Особенно активно действовали советские агенты в Барселоне в 1937 году.
Сталин поставил задачу перед советскими эмиссарами в Испании – в первую очередь уничтожить крамолу в стане испанских левых, чтобы обеспечить в нем гегемонию своих приверженцев из Коминтерна. Так что присланные из Москвы чекисты лично пытали, а затем убили, к примеру, видного деятеля испанского рабочего движения и лидера ПОУМа Андрео Нина, разоружили возглавляемые им боевые дружины, успешно воевавшие с мятежниками, и расстреляли их членов. Вина этих репрессированных состояла лишь в том, что они не признавали Сталина в качестве обожаемого идола. Прослеживается, по мнению испанских историков, советский след и в деле о тягчайшем преступлении Народного фронта – расстреле недалеко от Мадрида в поселке Паракуэльос 8 тысяч буржуазных элементов, в основном представителей столичной интеллигенции. Сесар Видаль.
Я полагаю, что советские посланники сыграли определенную роль в истории с расстрелами в Паракуэльесе. Хотя можно предполагать, что речь шла лишь о техническом содействии, то есть о методике расстрелов. Дело в том, что раньше в Испании никогда так людей не уничтожали, не готовили заранее огромную траншею, не ставили арестованных таким образом, чтобы они, получив пулю в затылок или спину, сами падали в могилу. Зато в России такой метод, как известно, применялся еще во времена Гражданской войны. Ну, а что касается решения о расстрелах, то его испанские коммунисты, безусловно, принимали самостоятельно, без советского вмешательства.
В самой Испании мифы республики давно разоблачены, хотя это не мешает тому, что в них продолжает верить часть людей левых взглядов. Но большинство населения все же уверено, что события второй половины 30-х годов явились скорее следствием коллективного безумия, и о них лучше не вспоминать. Считается, что жертвой этого конфликта стал по меньшей мере миллион граждан Испании.
О том, как интерпретируют историю 70-летней давности в Испании, рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.